Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с публикации Financial Times. Якобы газета узнала об условии «Газпрома» для Молдавии в обмен на скидку на газ. Потом поговорим о том, что первый удар турецкого беспилотника «Байрактар» в Донбассе показали на видео. Показали на видео, конечно же, украинские средства массовой информации. Но будем говорить, в принципе, о роли беспилотников в тех военных конфликтах, которые мы наблюдаем. В частности, был Карабах не так давно. Теперь поменяет ли, например, использование «Байрактаров» театр военных действий в самом Донбассе или нет? После информационного выпуска мы с вами обсудим... Значит, решение властей Москвы закрыть алкомаркеты на нерабочие дни. Вот, а потом поговорим о буме на рынке загородной недвижимости, потому что, оказывается, массово повысили цены. Продавцы недвижимости, ну, прежде всего, речь идет, конечно, о домах на вторичном рынке жилья, и там серьезно, действительно, все стало очень дорого. Об этом поговорим. В «Умных парнях» мы сегодня парней не ждем. Вот. Но ждем умных людей. Оксана Дмитриева к нам придет, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Стрим в Ютубе будет, так что включайте. Сейчас о движении в городе. Движение в городе, кстати, такое предвыходное. 7 баллов показывает Яндекс, но сегодня при этом только среда, хотя завтра уже нерабочие дни. Так, что касается МКАДа, будьте, пожалуйста, внимательны. Здесь пробка начинается перед Горьковкой. И тянется она до Егорьевского шоссе. В обратную сторону пробка, ну, на юге, понятно, по внешней стороне от поворота на Видное и до Дзержинки. Так, что касается МКАДа перед Ярославкой. Да, в Лосином острове тяжело, там дорожно-транспортное происшествие. Более-менее, кстати, можно проехать на западе МКАДа. Так, третье транспортное кольцо, практически все красное по внешней стороне. Кое-где есть промежутки, преимущественно, например, в районе Волгоградки и... Да, все, в районе Волгоградки только там зеленый отрезочек. И Садовое кольцо посмотрим. Здесь тяжело в районе Курской, в районе Таганской, в районе Добрынинской, Павелецкой. Метро Цветной бульвар здесь тяжело. Ну и все улицы, которые вот ведут к Кремлю, там тоже глухо.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
«Газпром» предлагал, как пишет Financial Times, якобы скидку на газ в обмен на внесение поправок в соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом. Со ссылкой на источники пишет об этом газета. По данным собеседников издания, в «Газпроме» сказали молдавским властям, что снизит цену, если республика отложит либерализацию газового рынка и усиление конкуренции, как того требуют правила Европейского Союза. Как отмечает Financial Times, в Кремле смотрят на переговоры с Молдавией по газовому контракту с более широкого политического угла после того, как президентом страны летом стала проевропейски настроенная Майя Санду. Кроме того, сообщается, что Россия выступает за выход Молдавии из зоны свободной торговли со странами Европейского Союза и ее присоединение к таможенному союзу. Молдавия осенью столкнулась с критическим дефицитом газа, на фоне которого в стране объявлено чрезвычайное положение. Там и долг довольно серьезный. Но Молдавия, как и страны Европейского Союза, решила ориентироваться на спотовые цены. А как мы понимаем, там далеко не 149 долларов, а там 800 долларов. Это рынок. Алексей Белогорьев с нами, замдиректора по энергетическому направлению Институтов энергетики и финансов. Алексей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, все-таки вопрос теоретически может ставиться именно так, потому что здесь замешана и энергетика, и экономика, и политика?
Ну, на самом деле, все-таки вопрос исходно экономический, потому что Молдова Газ сама перешла, потребовала в прошлом году перехода на привязку к немецкому хабу NCG, причем на день вперед, на месяц вперед, соответственно, но сейчас как бы позиция поменялась на 180 градусов, хотя, в общем-то, ну, все сейчас европейские компании исходят примерно из такой же формулы, это либо на месяц вперед, либо на день вперед, но все равно привязка к какому-то хабу, TTF, NCG, там какой-то еще. То есть здесь, ну, ничего такого особого нет, поэтому То, что сейчас, насколько я понимаю, предлагает правительство Молдавии, это там не на месяц вперед, а на год вперед, то есть как бы чтобы это было, ну, то есть чтобы повышение цены было как бы размазано по всему году, это приведет к снижению стоимости текущей. Ну, в любом случае, в основе экономика. Ну, а второй вопрос – это долг, который накопился. Ну, многие обвиняют «Газпром» в том, что он сейчас манипулирует, как бы он про долг на долгие годы как бы забыл.
А тот напоминает вдруг?
Хотя долг, на самом деле, основная часть долга она была накоплена в 2015 году. С 2016 года долг практически не копился на правобережной Молдавии.
Так.
Но на самом деле здесь вопрос, естественно, взаимосвязан с либерализацией рынка газа в Молдавии, о чем, собственно, Financial Times там писала, ну и многие другие. Но здесь ничего сенсационного тоже нет, о том, что «Газпром» этот вопрос как бы увязывает, потому что вопрос, как бы, проблема в том, кто будет ответчиком по этому долгу после разделения молдового газа, потому что либерализация предполагает разделение на активов на три компании, то есть отдельно будет транспортировка, поставка и распределение. Ну, собственно, проблема это была и на Украине стояла, причем там даже обратно была проблема, то есть «Нафтогаз» не хотел проводить либерализацию, пока «Газпром» не расплатится по решению Стокгольмского арбитража. Ну, то есть это как бы эта правовая проблема, она везде возникает, когда речь идет о каких-то существенных долгах компании. Поэтому здесь ничего как бы не сенсационного, не скандального в том, что «Газпром» увязывает там проблему долга с тем, чтобы отложить либерализацию, само по себе нет.
Ну а как из положения, с вашей точки зрения, все-таки будут выходить? Потому что политический инструментарий, например, оправдание того, что в Молдавии режим ЧП, а в Европейском Союзе близко к тому, то, что как будто бы Россия вдруг занялась политикой и использует газ как то самое политическое оружие, энергетическое оружие. Вот. А если действовать рационально, вот какие выходы из этого кризиса вы видите? Или та тактика, которую преследует «Газпром», она, в общем-то, оптимальная, и действительно европейцам остается просто согласиться.
Не, ну если говорить о Европе в целом, то да, обвинять «Газпром» как бы в текущем кризисе, ну, это явно такое серьезное преувеличение, потому что сошлось много обстоятельств. Это прежде всего снижение возможности поставок СПГ на европейский рынок из-за того, что возник какой-то дефицит предложений на фоне быстрого роста спроса в Азии. Это то, что норвежский СПГ вообще выбыл как бы с рынка из-за аварии в Хаммерфесте в прошлом, еще в 2020 году.
Так.
Это еще целый ряд факторов. То есть никто не может сильно увеличить предложение, причем, собственно, добыча самого ЕС снижается, в том числе из-за того, что Нидерланды форсируют как бы сокращение добычи в Гронингене на основном месторождении из-за экологических рисков. Ну, то есть, собственно, «Газпром» на самом деле наращивает поставки в этом году по отношению к 2020 году очень, очень серьезно, но у него просто не хватает газа, потому что в России тоже была холодная зима, у нас в полтора раза больше был отбор из подземных хранилищ российских, плюс в целом вырос спрос, там за первый полгода 20% вырос спрос на газ в России к прошлому году, поэтому у «Газпрома», на самом деле, физически просто, на мой взгляд, не хватает газа, а независимый производитель, там, «Роснефть», «Новотек» и прочее, они тоже, в общем-то, не предлагают дополнительный объем на рынок. Более того, периодически сами хотят закупать газ у «Газпрома», чтобы покрывать обязательства по собственному контракту. Поэтому ситуация с балансом газа в России достаточно напряженная, и нам просто не хватает мощностей для поставок в Европу. Хотя, на самом деле, прямо в сентябре «Газпром» вывел свою добычу на вообще исторический максимум, там 61 миллиард кубических метров в месяц. То есть, на самом деле, ну, он делает все возможное, чтобы добычу увеличить и закачку увеличить, но просто, ну, физически газа не хватает.
Но наш слушатель Алексей говорит, вопрос, кто будет ответчиком по молдавскому долгу. Он, правда, говорит, что российский налогоплательщик слишком мягко наш правительство к этим недружественным режимам в вопросе того, где может Молдавия, например, она же просит какого-то аудита, теоретически она может привлечь для этого европейский суд, какой-нибудь еще что-то. То есть какой инструмент есть? И в том числе какой инструмент есть у «Газпрома» действительно требовать возвращения этого долга?
Ну, на самом деле, какая-то странная достаточно история, потому что ну, «Молдовгаз» — это акционерное общество, у него аудит отчетности бухгалтерской проводится ежегодно. И, в общем-то, там есть, насколько я понимаю, представитель правительства Молдавии, который, ну, совет директоров, который тоже утверждает решение аудита. Ну, то есть, как бы, тот долг, который для правобережной Молдавии, то есть, там, 709 там, миллионов долларов примерно, он, ну, аудит уже прошел. Я не знаю, что еще хочет, как бы, дополнительно узнать про этот долг правительства сейчас. Есть большие вопросы, там, к долгу страны Приднестровья, который вообще астрономически почти 8 миллиардов долларов. Но там тоже, на самом деле, та же Майя Саидова, она же его не отрицает. То есть она не так давно, ну, по-моему, в начале этого года, она, собственно, подтверждала, что там долг больше 7 миллиардов долларов есть. Просто непонятно, кто будет платить и вообще будет ли кто-то когда-то платить.
Прецеденты, Алексей Михайлович, вы можете назвать в части того, что если допустить, что заметка в Financial Times не лишена правды, в вопросе того, что мы вам газ, а вы нам, пожалуйста, экономические какие-то гарантии, например, что вы будете работать более выгодно для нас. Это возможно? Это прецеденты подобного рода существуют? Но это же торг, фактически.
Не, ну, на самом деле, Financial Times, насколько я понимаю, там два утверждения. Первый как раз касалось того, что «Газпром» увязывается с либерализацией рынка. Я считаю, что здесь ничего скандального нет. Это связано с тем, что это вопрос, как бы, как и когда будет, и кем будет отдаваться долг. Здесь ничего такого нет. А второе утверждение касается того, что в обмен там, на какие-то преференции по газу мы хотим добиться в Молдавии там, пересмотра там, договора об ассоциации с ЕС в пользу там, интеграции с Евразийским союзом экономическим. Ну, я вполне допускаю, что такой пакетный как бы, разговор, который касается не только газа, а какой-то такой широкого экономического сотрудничества, может идти между странами, и, скорее всего, даже идет, но я не думаю, что прямо тут ну, это ключевой вопрос переговоров. То есть, если бы Молдавия согласилась на там, ну, рыночную цену на газ плюс возвращение долга там, в течение 5 лет, с учетом пения, как предлагается, я думаю, что этого будет достаточно, чтобы заключить контракт на год. То есть, скорее всего, эти вопросы такого широкого экономического сотрудничества, они поднимаются в связи с тем, что просто Молдавия как бы не хочет идти как бы, на рыночные условия, а требует каких-то льгот, ну, собственно, льготы должны быть с чем-то увязаны. Здесь уже идет торг не по поводу, собственно, контракта, а им по поводу льгот, которые, ну, которых настаивает, которых хочет получить Молдавия.
Наш, правда, слушатель, вот Люлиан говорит, ну, надо же напомнить, что Молдова газ принадлежит Газпрому, аудит точно нужен, но не полностью же.
Ну, Молдова газ принадлежит не 50% Газпрому, там, соответственно, еще часть, остальная часть это государственная собственность, по-моему, Молдавии и часть Приднестровья около 13%. Там, собственно, представители всех заинтересованных сторон уже есть, ну и «Газпром», естественно, там «Газпром» тоже эти результаты аудита имеет, и я думаю, что у него вопросов долгу нет. То есть я думаю, что, на мой взгляд, аудит можно провести, пожалуйста, если этого хочет правительство Молдавии, но ничего нового там он не откроет. То есть это просто попытка оттянуть время, потому что ну, любой аудит требует времени. И сейчас, конечно, его проводить вообще не очень своевременно, учитывая, что нет контракта на зимний период.
Да, благодарю вас, Алексей Михайлович, принято. Алексей Белогорьев был с нами, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Виталий, если даже принять статью финансового времени как... ну, в смысле, Financial Times, понятно. Как серьезную имеющую какую-то фактуру, она гораздо логичнее, более убедительна на фоне той мутной схемы, в которой придумало молдавское руководство, о которой говорил вчера Константин Симонов в «Револьвере». Вот это реально какой-то сюрреализм и анекдот, говорит Виталий. Но другое дело, как будто выходить, конечно, из этого кризиса, потому что аудит, ну, допустим, если что. А речь-то идет о том, что просто люди могут замерзнуть. Вот. Ну, и странная логика, конечно, представителей Молдавии, что вот, ну, вы же прощали до сих пор долги, но они есть, да, ну вот нам еще надо. А цепочки-то эти все равно, они между собой связаны. Одно дело, что вы перевели свою систему газоснабжения, привязали ее к споту, то есть к бирже. Вот, а на бирже, да, $800. Но отказались при этом от газпромовских контрактов долгосрочных по $149-150. Или сколько там было. Вот. Тоже же большой вопрос. Ну, как выходить будут из этой ситуации? Это любопытно.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про «Байрактары» будем говорить, потому что Генштаб ВСУ опубликовал видео первого боевого применения дрона «Байрактар ТБ-2», наверное, так называется все-таки, в Донбассе. Так, об этом пишут многочисленные украинские СМИ. Позиции 93-й механизированной бригады возле села Гранитное в Донецкой области были обстреляны со стороны самопровозглашенных республик. ВСУ направила «Байрактара», и управляемые бомбы, значит, гаубица была уничтожена, заявляют репортеры с места событий. Репортеры, имеется в виду, украинские. Вот, но смысл был такой, что украинские СМИ преподносят это как? У нас «Байрактары» а, есть, б, они ведут не только разведывательную функцию, выполняют, но и, в общем-то, боевую. И опробуют, не знаю, в действии, в бою или не в бою, но по факту украинцы говорят, что опробовали. Виктор Мураховский с нами, полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества». Виктор Иванович, приветствую вас, здравствуйте.
Добрый день.
Принципиально все-таки, если даже вот пометуя опыт использования беспилотников в Карабахской войне, насколько критично это меняет военные действия, театр военных действий? Может,
ну, на самом деле беспилотники и сама применимость их, и эффективность применения, на мой взгляд, в значительной мере зависит от того, какие рамки установил противник. Мы видели успешное и эффективное применение беспилотников в Нагорном Карабахе, но одновременно мы видели, что в ряде районов Сирии такой успех повторен не был, и более того, в ряде районов Сирии, где дислоцируются войска нашей группировки, беспилотники, и вообще в этих районах не летают никакие.
Так. Ну, а по факту вот это что было? Это демонстрация силы, это демонстрация к подготовке применения силы, или что это такое?
Ну, на мой взгляд, это такая демонстрация новых возможностей Украины, которая действительно дает применение беспилотных летательных аппаратов различного класса, в том числе оснащенных высокоточными средствами поражения и тех, которые могут использовать для повышения эффективности обычного вооружения, например, артиллерии, да, координация огня и корректировка огня. Все это значительно повышает эффективность действия различных систем вооружения, ну и беспилотники, конечно, являются новой для этого региона угрозой, весьма серьезной угрозой.
А чем обладают армии самопровозглашенных республик, чтобы, например, ну, противопоставить что-то или поставить в защиту?
Ну, если мы говорим именно о борьбе с беспилотниками, да, то есть невозможности их применения в принципе, то я не знаю, что там можно откопать глубоко в шахтах Донбасса. Я бы хотел подчеркнуть, что это не решение техническое, это решение военно-политическое должно быть.
Политическое решение и просьба о помощи какая-то? А, военно-политическое.
В характеристике... Вот, если такое решение будет принято, то «Байрактары» в этом регионе летать не будут.
А с точки зрения как раз военно-политической, возможно ли применение средств защиты с территории соседнего государства, чтобы не захватывало ЛДНР в целях, опять же, обеспечения безопасности территории Российской Федерации?
Вполне возможно такое применение, но средств более чем достаточно не только для воспрещение полета «Байрактара», ну и, например, для исчезновения пунктов управления и базирования этими системами. Но еще раз подчеркну, это не решение уровня поля боя.
Безусловно, да. Виктор Иванович, а характеристики все-таки «Байрактаров» можете нам напомнить? Потому что многие наши слушатели писали, говорят, ну вот есть же американские различные беспилотники. Ну да, есть, по 20-30 миллионов долларов есть.
Ну, «Байрактар» тоже штука недешевая на самом деле, поскольку он комплектуется большинством систем импортных, да, там оптико-локационная станция, с тепловизором там и прочее, это фирма L3, да, весьма недешевая сама по себе. Вот, двигатели тоже импортные. бортовое радиоэлектронное оборудование, включая системы спутниковой навигации и дистанционное управление, тоже импортное. То есть в целом он, конечно, дешевле, чем, например, примерный аналог такой, одноклассник западного производства. Но ничего уникального на нем нет.
И они способны ориентироваться в пространстве без работы спутниковой навигационной системы или нет?
Ограничено. Угу. Все-таки, если на него ставить инерциальную навигационную систему современную, типа на лазерных или твердотельных гироскопов, она одна будет стоить примерно как четверть всего комплекса.
Четверть всего комплекса. Хорошо. Но даже на примере вот Карабаха, наши слушатели тоже писали, что на беспилотник установили камеру, и все это красочно сняли. И, мол, вот враг повержен, как будто бы. Ну, с точки зрения того, кто использовал этот беспилотник. В данном случае все-таки это оружие действительно способно менять принципиально театр военных действий, или это в большей степени еще инструмент медийной войны?
Ну, конечно, это мощный инструмент медийной войны, поскольку на зенитных ракетах нет все-таки телекамер, да, или на снарядах артиллерии. Поэтому в основном картинки с беспилотников. Вот. Но еще раз подчеркну, беспилотники эффективны ровно в той степени, в какой позволяет противник.
Понятно. Спасибо большое, Виктор Иванович. Принято. Виктор Мураховский был с нами, полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества». 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948, по коду 8495. А правда ли, что «Байрактар» разработана на Украине, студент Добра спрашивает. Ну, вы знаете, если бы по-настоящему... «Байрактар» — это, ну, турецкий беспилотник, а разработки, как кто-то тут писал, и американские, и прочие, с миру по-нецки, короче говоря. Но, с другой стороны, если бы «Байрактары» теоретически были разработаны на Украине, то представляете, как бы тогда медийное поле работало? Оно работало бы не так, как сегодня вот по факту, что, смотрите, украинские ВСУ применили беспилотник там и якобы что-то уничтожили. Оно бы работало несколько иначе, понимаете, в чем дело? Зачем тогда у турок заказ делать? 7373-948, ДНР, нужно придумать свой «Байрактар», говорит 165-й. А нужно ли? Вот в чем вопрос. С учетом того, что решение вопроса стоит, лежит в военно-политической плоскости, вот, а не действительно в плоскости того, кто принимает решение, какой шахтер принимает решение вот как раз там, в ЛДНР. 7373-948. Двигатель «Байрактаров» украинский. Но уж не говорят о том, что они разработаны на Украине, понимаете? Как таковых украинских беспилотников нет. Даже если шильдик перебьют. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Давайте так, у вас применение беспилотников украинскими ВСУ вызывает тревогу в большей степени. 7373-948, телефон прямого эфира. Или же все-таки нет? Израиль не стал же поставлять, говорит невежда. Так и американцы не стали поставлять, понимаете, в чем дело? Хотя и у Израиля есть беспилотники, вот, и у американцев тем более есть беспилотники, но почему-то они не стали этого делать. Понимаете, в чем дело? Они же не стали. И вопрос, почему не стали. Вот. А турки стали легко. Так, кто-то тут говорит... Да, Сергей, в Донбассе... Не на Донбассе, Сергей, пожалуйста. Мы не говорим на бассейне, мы говорим в бассейне. Очень много людей с российским гражданством. Соответственно, Россия имеет право защищать их любыми средствами. Более того, она обязана и должна это делать, говорит Сергей. Ну, вы знаете... С точки зрения политического анализа, вот, и различных политических решений, раздача паспортов Российской Федерации как раз-таки и была инструментом, ну, отчасти защищающим жителей ЛДНР. И плюс это было предупреждение для тех людей, которые их обстреливают. Вот в чем дело. Поэтому просто раздать паспорт и тут же идти войной в открытую, ну, таких решений не принималось, и вопрос, а такие решения, в принципе, рассматриваются или нет, понимаете, в чем дело. Вводить санкции против причастных к поставкам беспилотников на Украину лиц, говорит невежда. Надо реагировать. А со стороны чего? У нас есть Минские договоренности, понимаете, а здесь-то чего, Турция? Ну, тогда надо против американцев вводить, против там еще каких-то стран вводить, которые обсуждали хотя бы возможности, даже заключали какие-то контракты на поставку нелетального и летального вооружения украинским вооруженным силам. Вот в чем дело. А наши вызвали посла Турции в МИД-то, говорит невежда. Ну, основание-то какое еще? Еще раз, основание какое? Потому что формально... Украина заключила с Турцией контракт. Турция же, ну, не страна конфликта вообще никак. И Россия официально не страна конфликта. Ну и поэтому очень странно было бы, если бы Россия какую-то санкции вела бы против чего? Эрдогана? Опять находить какую-то бурую плесень в помидорах? Или что вы имеете в виду? Там наши граждане, говорит невежда. Да, но вам неоднократно, в том числе и в этой студии, говорили, что означает как раз раздача паспортов. И что это действительно, ну, пока что, выясняется, довольно действенный инструмент в целях защиты граждан, которые там живут и имеют российский паспорт. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, мы продолжаем. И тут кто-то говорил, начните с закрытия алкомаркетов. 474, ну вот полчасовку мы начинаем с этого, да? Больная тема для вас, 474, правда? Власти Москвы подтвердили закрытие алкомаркетов в нерабочие дни. Департамент торговли и услуг сказал, что они будут закрыты с 28 по 7. Работа алкомаркетов и винотек, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70%, приостанавливает период реализации своих товаров. Об этом «Известия» пишут. Смысл здесь еще в чем? Работу приостановят объекты розничной торговли, которые продают алкогольную продукцию, в том числе с доставкой. Хотя вопрос, у нас есть магазины, которые доставляют алкоголь. Вот в чем дело. Алкоголь в законе о торговле отнесен к продовольственным товарам. Вот, предприниматели в ответ на это указывают, что предыдущие локдауны такое требование не вводилось. А теперь, видимо, ну, задача российских властей, значит, видимо, оградить граждан от чрезмерного питья в эти нерабочие дни. Так, Вадим Дробис с нами, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра». Вадим, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вадим, как это все-таки влияет на бизнес? И мы знаем, что уже есть заявление нескольких сетей алкогольных, которые говорят, ничего подобного, а мы не будем. Вот как это разруливать?
Разруливать пусть те, кто принял глупые решения, сами и разруливают. На самом деле, действительно, это такое, ну, очень странное решение, это откровенный лоббизм, это юридически неправильное решение, я сейчас чуть попробую поподробнее, и нелогичное. На самом деле, у нас алкомаркетов очень мало в России. Очень мало. Абсолютное большинство – это продуктовые магазины, в которых есть алкоголь по продаже, то есть есть отдел по продаже алкоголя. У нас единственный регион такой аномальный в России – это Якутия. Вот там действительно с 1 января 2015 года введена только спецторговля. Так. Они, да, ну, то есть это тоже, в общем-то, показало свою абсолютную неэффективность. Ну, на самом деле, что произошло? Или произойдет? Меньше не выпьют. То есть никакого влияния количество торговых точек на объем выпитого не оказывает. Не оказывало, никогда оказывать не будет. Вот сколько планировали люди, столько и выпьют. Но здесь, вот у меня под окнами... Я из моего кабинета под окнами, один магазин сети очень известный России. Вот сегодня там народу было гораздо больше до обеда. То есть реально народ будет затариваться в алкомаркетах. Почему? Потому что считают, что там какие-то скидки дополнительные, подешевле. То есть, ну, это часть населения. Второе. Решение пахнет откровенным лоббизмом в пользу тех сетей, которые, я тоже не буду называть названия. То есть есть сети, которые, в общем-то, продают и алкоголь, и продукты, которые раньше специализировались на алкоголе, но постепенно переросли это и стали там алкогольно-продуктовыми дискаунтерами, где сейчас 50% алкоголя продается, 50%, в общем-то, процентов продуктов питания. У нас на самом деле, почему юридически безграмотно? Потому что алкоголь ведь такой же, согласно документам всем, такой же продукт питания, как и все остальные. Да, он опасный, он с градусами, но это пищевой продукт, и мы тут ничего сделать не сможем, в общем-то, в этом плане. Какой еще парадокс?
Да.
С 2012 года вот власти, в частности чиновники, но в основном депутаты и популисты, и общественники пиарились на теме создания системы спецторговли алкоголем. Выкинуть из магазинов, открыть только специализированные, пусть, так сказать, вот они там где-то на задворках продают алкоголь, и этим мы снизим потребление. Пиарились лет 6-7. Вот такой наиболее яркий пример Якутии, где там до 15-го года алкоголь продавали где-то 1400 магазинов продуктовых, и только 100 алкомаркетов было. Ну, власти приняли решение, что давайте-ка мы оставим только алкомаркеты, а продуктовым запретим торговать алкоголем. Что произошло? большая часть продуктовых магазинов выкинула продукты и стала алкомаркетами. Сегодня там где-то 800-900 алкомаркетов в республике.
А почему вы говорите, что там признаки лоббизма присутствуют?
Ну, ведь это же в интересах чего-то. Кто-то всегда выигрывает. Этот же самый объем алкоголя, он не сократится за счет закрытых магазинов. Будет продан в других магазинах, которые продолжат работать. А продолжит работать незаконно, потому что алкоголь на самом деле такой же продукт питания, как и все прочие. Угу. Само закрытие по себе незаконно, мэрии. Принятое решение незаконно юридически. И я надеюсь, что юристы опротестуют это. А может быть и не дойдет до этого. Потому что я еще раз говорю, что вот эта мера, она просто бессмысленна. Даже с точки зрения простого популизма, обычного, привычного для нас. То есть вот что мы... пусть попробуют обосновать хотя бы. Я уж там отбрасываю юридические тонкости. Но при чем здесь? У нас алкомаркетов, я еще раз подчеркиваю, их очень немного.
Не, но сети-то крупные все-таки.
Это вам кажется. Они просто себя называют алкомаркетами, но они давно уже не алкомаркеты. Вот одна крупнейшая сеть, известная, так сказать, у нас, я не знаю, можно название называть, да?
Ну, называйте.
Ну, давайте. Сеть «Красно-белая». Самый, наверное, практически крупный алкомаркет России. Но это их по привычке называют алкомаркетами. Когда-то они начинали с одного алкоголя. Но сегодня в обороте этой сети больше 50% не алкоголя, а продукты питания.
А, то есть все упирается в процентное соотношение. Все упирается
Конечно. Ага. Да. Ведь не зря же там в решении мэрии, что вот у тех, у кого, ну, не менее там 30% составляет вот
продукт первой необходимости.
Да. Но... продукты питания и так далее. Вот поэтому эта сеть, например, будет работать. А вот есть специализированные сети, так они тоже уже заявили, мы сейчас выкрутимся, мы сейчас крупу завезем. Понимаете, просто, ерундой занимаются, креатив чиновника.
Вадим, а вы, как вы считаете, вот теоретически, если, например, даже кто-то закроется, ну и вообще, такое решение приведет к тому, что, например, алкоголь подорожает в тех магазинах, где, например,
не подорожает
в других это магазинах?
Это никакого отношения тоже не имеет. Но здесь есть еще нюанс. Uh-huh. Вот сейчас уже новый состав Госдумы, там есть там, наиболее такие, тоже вошли туда, и ярые такие противники алкоголя. И вот этот противник алкоголя на днях его спрашивали там на телеканале центральном, говорит, вот а что делать-то? Отравление же там травится, здесь травится, да. По поводу вот иркутской трагедии, оренбургской, курганской трагедии, екатеринбургской, вот свежих этих. Он говорит, а надо весь алкоголь продавать в специализированных магазинах. Ну, ребята, ну если вы уж как-нибудь договоритесь между собой, так тогда поддерживайте наоборот специализированные магазины.
Хорошо.
Прощайте там торговлю.
Вадим Ильич, но смотрите, есть же другие регионы, власти Москвы вполне об этом могут сказать и напомнить, что есть другие регионы, где тоже вводили на такой локальный даже сухой закон на время этих нерабочих дней. Помните?
Не было такого.
Разве?
Разве? Абсолютно точно. Было это только в тех регионах, где одновременно пандемия совпадала с... Да, вы, может быть, про ТУ имеете в виду.
Да.
Вот были другие регионы, где просто там стихийные бедствия какие-то, но Тува, она и так в нелегальном алкоголе выше ушей. Так и макушка увязла в нелегально-суррогатной продукции за это время. То есть надо же мерить какую-то эффективность, что, ну хорошо, ну запретили продажи. Там что, сократилось? Нищий регион. Тува, в принципе, нищий регион. Там нелегального алкоголя все равно, наверное, процентов 60-70. Люди пьют 60-70% алкоголя нелегального. Поэтому, обеспеченные... Ну, вы думаете, что там люди перестали пить, что ли? Нет. Есть соседние регионы. То есть проблема-то не решается закрытым магазином или десятком магазинов, или даже во всем регионе. Туда все равно привезут. То есть у людей есть потребность. Вы понимаете, алкоголь не самоцель. Вот человеку не нужен алкоголь как таковой, наркотики. Ему нужно то психоэмоциональное состояние, в которое он приходит посредством принятия там алкоголя или чего-то бы то ни было еще. И ему для этого состояния, каждому в зависимости от его индивидуальных особенностей, нужен определенный объем определенного алкоголя. Он все равно не откажет себе в этой радости. 75-80% взрослого населения в странах с европейской культурой, вот что вы в последние 150 лет не делали, сухие законы в США, полусухие, полумокрые, все равно 75-80% взрослого населения употребляет алкоголь.
Понятно.
От рюмки там в год до бутылки в день. Ну, да это уже, так сказать, там свои нюансы.
Да, благодарю вас, Вадим Ильич, принято. Вадим Дробис был с нами, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. Цифра говорит, такое решение, в общем-то, сомнительно с точки зрения законности. То есть это вопрос к юристам. Но с моральной точки зрения, вы считаете, что ограничение употребления, ограничение возможности покупки алкоголя – это благо вот в период нерабочих дней или нет? Или с другой стороны, но тоже решение можно назвать странным, спорным, потому что другие-то магазины продуктовые, где продается алкоголь, его продавать собираются. Так вот и вопрос-то, борьба с чем? Борьба с тем, чтобы никто не спился во время нерабочих дней и вышел в рабочие дни. Вот. Или в чем бы здесь проблема? Или чтобы люди там не толпились. Вот. Но по продолжительности нерабочие дни, наверное, можно сравнить с новогодними каникулами. Вот. Но там-то никакие сухие... Это даже не сухой закон. Там же ограничений не вводят. Локально вводят иногда ограничения, например, что нельзя ничего там в стеклянной таре покупать, когда какие-то массовые мероприятия. Но здесь-то речь идет не о том, что массовые мероприятия какие-то идет. Как раз речь идет о том, чтобы никто, видимо, не толпился в этих алкомаркетах и не устраивал пивнушки. Хотя вроде как и никто не устраивает, особенно на пивнушке. А, все равно купят, сгонять будут, пить одеколон, говорит Виталик. Так нет, речь же не идет о том, что продажа алкоголя вообще в принципе прекращается. Вот, она как будто бы как-то локально как будто бы прекращается, но те, кому предложено или сказано прекратить торговлю на время нерабочих дней, они не совсем с этим согласны, потому что и продукты там продаются. Ну, то есть все в бумагах. Имитация бурной деятельности, борьба с алкоголем, 530-й говорит. Это лоббист, алкоголь, демагог, говорит Алексей. Но подождите, есть же закон. Вот в чем дело, понимаете? Есть буквы закона, есть дух закона. Вот. Есть, получается, буква нерабочих дней, есть что? Дух нерабочих дней или как? 7373-948, телефон прямого эфира. Это проблема для допропа... Да даже, скорее всего, это проблема, это не будет. Вон тут пишут, что а мы уже затарились, а к карантину готовы и так далее и тому подобное. Вот. Речь-то идет не про проблемы добропорядочных или недобропорядочных людей, а проблема в том, что либо, ну, тогда совсем полностью прекращать продажу алкоголя, но это будет тоже странно выглядеть. Или тогда вопрос действительно к этим магазинам. Вот. То есть алкомаркеты де-факто приравнивают условно к магазинам, которые там торгуют косметикой и парфюмерией. Вот. Потому что... Или одеждой. Потому что вот они не должны работать. Одежда – это не предмет, видимо, там, ну, во время локдауна там, первой необходимости и так далее. Это не аптека, в конце концов. 7373-948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Павел Москва.
Да, Павел.
Я отношусь к этому достаточно скептически, просто потому, что в большинстве алкомаркетов был достаточно дорогой алкоголь.
Угу.
И, скажем так, среднестатистическая пьянь туда, ну, редко ходит, скажем так. Плюс сюда же, ну, в принципе, у меня создается ощущение, что это уже не борьба с вирусом, а борьба с алкоголизмом, в принципе, которая, в общем-то, привела к совершенно волшебным результатам. Во всяком случае, последние лет, наверное, 7-8, вот когда все это дорожало, когда давайте вот это сделаем. У меня большинство народа начало гнать самостоятельно, вот моих знакомых.
А, понятно, дома устраивается.
Да, да, дома, то есть, ну, основной вопрос состоит в том, что народ, в общем-то, продвинут и гонит из разряда, а вот такая вот наливочка, то есть не по тупую брагу. Но я так сильно подозреваю то, что мы приближаемся к сухому закону и к 85-му году, когда я хорошо помню эту замечательную зеленого цвета соплей самогон, который
продавался. Понятно. Спасибо. Соплей. Да, Павел, принято. Но здесь даже сложно это назвать какой-то борьбой с, например, гипотетическим алкоголизмом или запоями, к которым могут привести нерабочие дни, если люди действительно не работают. Хотя многие, и не то что работают, многие там на удаленке, например, работают. Вот. А с другой стороны, может быть, это была проба пера какая-то, или действительно решили, что эти магазины формально не относятся к магазинам первой необходимости, и поэтому это не аптека и не продуктовый магазин, и им тоже работать не нужно. Вот. Но сети с этим не согласны, то есть магазины с известными названиями, где продают алкоголь, они с этим не согласны, потому что там и хлеб продают, и колбасу продают, и все на свете продают. Сахар тоже дорожает, еще взвинтят цены, и самогон гнать невыгодно будет. Так, сам дешево не надо закрывать. Обычно вокруг этих алкомаркетов в окрестностях много разного рода маргиналов, пьяни со всеми вытекающими из этого последствиями. Может, на время закрытия там лучше станет, говорит Виталий. Да вы знаете, да как-то странно так в Москве, по крайней мере, там таких сомнительных личностей я, честно говоря, не видела у себя в районе. Вот. Другое дело, что и около обычных магазинов тогда будет концентрироваться тот самый люд, где продажа алкоголя будет... не будет прекращена, потому что эти магазины в основном, например, торгуют крупой, яйцами и хлебом, вот, а алкоголь занимает там 10% полок. Ну, вот как-то так. Причем тут вообще борьба с алкоголем. Строительные закрывают не для борьбы со стройками, ремонтами квартир. Вот в том-то и дело. Тогда вопрос спрашивает, зачем? Зачем это делается? 7373948. Я слушаю вас. Здравствуйте. Или тогда считайте алкомаркет, считайте строительный магазин. Это не первая необходимость, не первая необходимость. Вот и обойдетесь. Здрасте. Алло. Да.
Ну, мое мнение, когда у нас локдаун, как бы вот...
У нас нерабочие дни, это не локдаун.
Не обоснован. То и все. Почему? Внутри этого локдауна, мне кажется, каждый чиновник принимает на свое усмотрение. Вот московский чиновник там какой-то решил, что вот так лучше.
Я думаю, что просто...
По-другому решит.
Спасибо, принято. Я думаю, что, вы знаете, в большей степени вот эта информационная суета, она обусловлена тем, что вот эти магазины... видимо, в открытую сказали, что нет. Вот по документам не сходится. Вот. А строительные-то магазины, что там, там в строительные рынки будут работать или не будут работать? Тоже вопрос, понимаете? Вот Токтонадо говорит, вот именно не первой необходимости товар-то все-таки. Но, с другой стороны, это продукты. Тогда что? Продукты первой необходимости... Ну, многие могут сказать, давайте тогда ограничивать полностью там, что там продукты не первой необходимости, это там красная икра, например. Ну, что-то такое. Вот. Ну, продуктовый магазин, понимаете, в чем дело? Но это же не продукт первой необходимости. Вот. А зоомагазин-то будет работать, говорит Деринский. Ой, я не знаю, честно говоря. Посмотрите, пожалуйста, просто врать вам не хочу. А сама история с зоомагазинами не изучала.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Средняя цена, стоимость дома в Подмосковье превысила 48 миллионов рублей. Заметно выросли цены на загородные домовладения. В Нижегородской, Самарской, Свердловской, Воронежской областях стоимость частных домов прибавила 30%. В Подмосковье 48 миллионов рублей стоит коттедж. Но это как-то очень, очень либо близко к Москве, либо очень фешенебельное место. По данным аналитиков, массово повысили цены на загородную недвижимость сами продавцы, то есть это даже речь идет не о какой-то централизованной продаже в коттеджных поселках, например, застройщикам, а именно частниками, которые либо построили этот дом и продают, либо пожили в этом доме и тоже решили его продать. За три месяца ценники в Подмосковье выросли вдвое, средняя стоимость домовладения превысила 48 миллионов рублей. Среднестатистический коттедж предлагался покупателям за 24-27 миллионов рублей. А в элитных коттеджных поселках в продажу выходят объекты стоимостью свыше полумиллиарда рублей. И из-за этого меняется общая ценовая картина. То есть, если один дом выставили вдруг за 500 миллионов рублей, соответственно, 100 других домов будут что? Автоматически повышаться в стоимости? Константин Апрелев с нами, вице-президент гильдии риэлторов России. Константин Николаевич, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Скажите, а что происходит на рынке? Все дорожает, все повышают, и мы повышаем?
Ну, вы знаете, я думаю, что нужно первое, что сказать. Вообще загородный рынок, поскольку его достаточно сложно анализировать, его нельзя сравнить с рынком квартир, где более-менее все систематизировано, прозрачно и понятно. А вот загородная недвижимость, она... не поддается такому простому линейному анализу, поэтому цены, подчас там цены предложения, мы сейчас об этом говорим, они очень высокие, в расчете на то, что это кого-то заинтересует. На самом деле, даже с учетом, собственно говоря, роста цен, который состоялся почти на 40% на рынке за последний год,
так.
Все равно... На рынке присутствуют неликвидные объекты, цены на которых заоблачные, и это не означает, что эти объекты будут проданы. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь нужно побольше оптимизма, можно найти хорошие загородные объекты вполне по разумным ценам.
А что такое разумные цены сейчас в Подмосковье? Вот разумная цена – это что?
Ну, разумная цена. Во-первых, нужно понимать площадь объекта. Если она избыточна... наверное, это неинтересно. А в принципе, нужно опираться, я думаю, что на цену в районе смотря к какой категории, да, если мы говорим о категории эконом-класса, то, в принципе, можно и за 120 тысяч на квадратный метр найти хороший объект. А если мы говорим о бизнес-классе, то, наверное, это 150-180 тысяч можно найти за квадратный метр. Поэтому,
а далеко от МКАДа?
Ну, мы сейчас говорим об объектах с 15-30-километровой зоне.
Константин Николаевич, да, но здесь тогда другой вопрос возникает. Вот человек решает, человек решает купить какие-то проблемы со звуком. Человек решает купить дом, а он идет на вторичку, и там ему ломят вот те самые, например, 20 миллионов рублей. А он понимает, что год назад это стоило, например, 12 миллионов. Он говорит, ну что за ерунда, давай я у тебя сейчас куплю сразу. А тот говорит, а нет, потому что все подорожало, я куплю. Вот он за 20 продаст то, что стоило год назад 12?
Ну, вы знаете, на самом деле зависит очень серьезно от объекта. Ведь когда мы говорим о загородном доме,
да,
то нужно вообще четко понимать, что представляет его конструкция. Это деревянный дом, что с фундаментом. То есть, на самом деле, для человека, который покупает загородный дом, очень много скрытых и непонятных работ. Качество этих работ совершенно не очевидно. Инженерная инспекция этого объекта при покупке почти никогда не производит. Поэтому мне кажется, что здесь главный аргумент не просто торговля,
качество.
В принципе, в случае заключения предварительного договора надо сделать обследование инженерно-техническое этого объекта. И все вопросы, связанные с недостатком конструкции, инженерных сетей, какие-то еще вещи. Если вам этот дом действительно очень понравился, нужно использовать в переговорном процессе, плюс качественно сравнивать аналоги. А разговор просто о том, что все подорожало, это не предметный разговор, он абсолютно абстрактный. Нужно всегда говорить профессиональными категориями с точки зрения сравнения этих объектов. Поэтому моя точка зрения, что надо привлекать к этой работе всегда профессионала, потому что самому в этом разобраться можно, безусловно, но нужно тогда обладать инженерными знаниями, нужно тогда обладать знаниями, связанными с юридическими моментами, с вопросами наследования, ну и в целом, главное, это инженерно-техническая история для загородного объекта.
Спасибо.
Нужно оценить, способны ли вы жить за городом вообще в целом, потому что не везде эта ситуация комфортная сейчас.
Спасибо. Благодарю вас, Константин Николаевич, спасибо. Константин Апрелев был с нами, вице-президент гильдии риэлторов России. Давайте, товарищи, с вами поговорим. Вы продаете свой дом, насколько вы повысили стоимость, или вы пытаетесь купить, например, загородный дом, а у вас не получается? Или также у вас не получается продать ваш загородный дом? Хотя говорят, что все раскупают, как горячие пирожки, но вот я, например, не могу пока землю продать. Вот, хотя, казалось бы, хороший район. 7373-948, телефон прямого эфира. А смотрит, смотрит, а вот что-то не идут. 7373-948, телефон прямого эфира. Каков объем супер сделок супердомов с ценником больше миллиарда рублей не публичны? Сколько предложений не видны на агрегаторе LGG? А вам зачем LG? Вам зачем это? У нас в Рязанской области в деревне дома уже 3,5 миллиона стоят. Покупают 2 года назад, за 500 тысяч не брали, говорит Эдми Студио. Но вот это тоже странно. Вам не кажется, что это какая-то истерия? Кто-то говорит, так и стройматериалы подорожали. Но подождите, стройматериалы разве подорожали настолько, что вы дом, например, начали строить в надежде вложить туда 5 миллионов рублей, а в итоге выкладываете 15 миллионов рублей? Разве так? 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Ну, недвижимость, в принципе, вся подорожала, не только загородная, но и, соответственно, внутригородская недвижимость.
Ну да, так.
И она покупается. Правильно там предыдущий слушатель сказал, что нужно, естественно, как бы смотреть, поставлять, инженеры там, т.п. Все это верно, но, тем не менее, квартира, условно, там, одна и та же. Ну,
да нет, про квартиры я знаю, мне загородка интересует.
Хорошо, дома, хорошо,
да.
дома. Значит, 1.5 года, соответственно, дом стоил, Домодедовский район.
Uh-huh.
Я говорю чисто про то, что знаю, то, что продавал. 4,8 миллиона рублей был продан условно. Сейчас в этом году идентичный дом, там по одной и той же схеме, соответственно, строю, был продан за 7,8. 4,8, 7,8.
Uh-huh.
Соответственно, подходит там еще такой же дом, идентичный, там мы там его выставляем условно за 8,5. И покупатели, пока он еще не застроен, уже есть, уже приходят, смотрят и так далее.
Да, спасибо, принято. Эта истерия с продажами пройдет. В перспективе спрос будет падать. Россия будет... терять по 600 тысяч. А, вы, Алексей, увязываете все к тому, что убыль населения у нас довольно серьезная. И поэтому покупать, в общем-то, люди будут не так активно. Но мы же, понимаете, я бы все-таки сравнивала вот ситуацию сейчас в Подмосковье и Москве. Нам с вами сложно объективно, мне кажется, сравнить, что происходит в Туве, что происходит в Хакасии и какая ситуация там. Поэтому давайте ориентироваться все-таки на наше ближнее Подмосковье, ну и какие-то города условно Золотого кольца, да, где мы более-менее можем сами физически рынок проанализировать. Ну вот условно, покупая землю, например, там, не знаю, 5 лет назад за 500 тысяч рублей, сейчас ее реально продать за миллион? Или все-таки нереально? Вот в чем дело. Но если люди, например, покупают квартиру, которая соглашается на 12 миллионов, хотя по факту она стоила, например, 10 миллионов еще год назад, но они соглашаются на это, потому что им уже вот сейчас прям вот тык-впритык надо быстро-быстро что-то купить, чтобы где-то осесть, или они не хотят торговаться, или просто действительно нет возможности купить дешевле. Вот же в чем основной вопрос. 15 часов новости, потом продолжим. Я думаю, что эту тему мы еще с Оксаной Дмитриевой тоже обсудим. Не переключайтесь, YouTube-канал «Говорит Москва».